личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья мои. Итак, у нас личные обстоятельства, новогодние, необычные, в необычном формате. У нас сегодня 31 декабря, друзья мои, я честно говорю, это запись, мы заранее записались, мы тоже хотим справлять Новый год, и тем не менее, на Новый год мы с вами в ожидании новогоднего праздника. Я хочу со своими гостями поговорить на такую вот, собственно, веселую, жизнерадостную тему, как игрушки, а в гостях у меня Анна Кружалова. Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте. И Сергей Корень, психотерапевт. Анна у нас психолог, а Сергей у нас доктор, психотерапевт.
Да, здрасте.
Здрасте. И давайте, поскольку этот праздник связан с каким-то волшебством, с какими-то подарками, игрушками, вот об этом мы поговорим, о подарках и игрушках. Ну, наверное, имеет смысл начать все-таки с детишек. Причем, друзья, мы очень забавно, у нас сегодня такая тема детская очень актуальна. Анна у нас абсолютно на сносях, а Сергей недавно стал второй раз папой, вот полтора месяца назад, так что они все вот в этих детских мыслях, в этих детских проблемах. И тем приятнее, возможно, вам будет пофантазировать, что вы будете дарить своим деткам, когда они подрастут. Я понимаю, что пока еще там это не актуально, но скоро станет актуально. Ну вот давайте, собственно, Анна, ну начнем с вас, например. Вообще, как вы считаете, какими должны быть игрушки?
Ну, во-первых, мне кажется, что игрушки, естественно, должны быть интересными. Вот, и мне нравится идея про игрушки, которые дети сами должны конструировать и собирать. Мне кажется, это, ну, наиболее хороший способ чему-то учиться и во что-то вкладываться.
Да.
Вот я не знаю, Сергей, вы как более опытный.
Папаша.
Ой, не, ну игрушки... Ой, про детские игрушки будем говорить?
Ну, пока про детские.
Начнем с детства.
Да, начнем с детства, а потом уже и за взрослых возьмемся.
31 декабря, потому что взрослые ведутся как дети обычно первого уже где-то.
Ну да, или совсем-совсем поздно.
Впадает в детство. Вы знаете, вот по поводу игрушек интересный феномен. Вот я никогда не умел выбирать игрушки. Вот,
выбирать?
Вообще не. Вот вы знаете, вот у меня есть хороший знакомый, он приторговывал в то время на рынке, в том числе игрушками. Угу. И вот мы заходим с ним в магазин детский, он говорит, вот нужно брать вот это. Вот ты смотришь, ну что за нелепая
фигня.
Какая-то вот, совершенно блеклая, ненужная какая-то игрушка, вообще, что-то невнятное. Вот, надо брать что-то вот это вот такое, вот, ну, как тебе кажется, яркое такое, вот, впечатляющее. Там,
А выясняется?
А выясняется, нет, выясняется, что вот есть люди, у которых есть вот эта чуйка, понимаете, вот они знают, что нужно.
Ну, подождите, вот вы в данном случае говорите о игрушках, которые вы покупали, допустим, своей дочери или детям.
Ну, там
детям,
мы покупали кому-то в подарок.
Или детям своих друзей,
в подарок, да?
То есть, когда вы были маленьким, вы могли для себя выбрать игрушку?
Ну, конечно. И вот если вспомнить себя маленьким, вот опять же, чтобы далеко не ходить, недавно племянник наш показал нам мастер-класс.
По
выбору игрушек. Приходит в гости, ну, вот дочери сейчас уже полтора месяца, как мы сказали, и маму дочки обучает следующему. Она берет погремушку, машет перед ребенком, он говорит, тетя Лена, что вы делаете?
Так.
Кто так делает?
Так, а кто... как надо?
Она же не соображает ничего. Дайте сюда. Берет у нее погремушку, и так медленно-медленно при глазами водит. Ребенок все понимает, и что там смотрит. Понимает. Вот как надо, говорит. Вот.
Сколько ему лет?
4.
Нет, мальчишки 4 года.
4.
Ничего себе, Анна.
То есть, чем,
вы понимаете, как быстро растут
чем дети? Ближе, да? Чем ближе ты к нужному возрасту, тем лучше взаимопонимание между вот маленькими людьми. Угу. Поэтому нам надо у них учиться. То есть, и отвечая на вопрос, какие должны быть игрушки, ну, спроси у ребенка, какие игрушки должны быть, покажи ему, он сам выберет прекрасно то, что нужно. Причем довольно часто вовсе не то, что ты будешь считать вот, оптимальным, хорошим. Тот же сам племянник, наш очень хороший знакомый, подарил ему Ну, такого вообще ужасного трансформера, как мне кажется, ужасного. Угу. Ну, такое что-то какое-то...
Страшное.
Страшное, непонятное. Ребенок был счастлив, невероятно. Одарили ему какие-то вот чудные там машинки там невероятные, какие-то модные,
современные. Никакого восторга не было.
Ну, нет, ну, так как-то, ну, да, вот здорово, машинка, побегал. А ну, с этим носится.
Получается, Анна, что вы, может быть, где-то готовы уже много на себя взять. То есть вы для себя уже решили, что надо такие творческие игрушки, а ребенок, может быть, будет сходить с ума от какого-то уродца, от какого-то чудовища, и придется потакать.
Я даже больше скажу, вот, насколько мне известно, в аналитическом направлении терапии есть такое понятие, как переходный объект. Он появляется у детей в возрасте, если я не ошибаюсь, от 1,5 лет. Это может быть тряпка, это может быть какая-то страшная кукла. При наличии большого количества других игрушек ребенок с этим переходным объектом просто не расстается, не выпускает из рук. Это вот очень важный момент формирования ребенка, его привязанности, его
отношения. И какова функция этого объекта? Особенно если это тряпка.
Ну, вот какие-то вот у них такие взаимодействия происходят.
Просто нравится.
Она нравится, но она еще, конечно, призвана формировать привязанность. Я думаю, что это ощущение какой-то безопасности. Но в данном случае психоаналитики лучше бы вам рассказали.
Вы знакомы с этим явлением переходного предмета в детской
психологии? Честно говоря, про переходный объект что-то не помню. Угу. Ну, это не моя.
Ну да, это надо детскую психологию.
Но здесь, вот я думаю, родители нас слышат. Очень важно не отрывать вообще эту страшную, вонючую, грязную тряпочку у ребенка, вообще не отбирать ее. Вот. Потому что это может какую-то травму ребенку нанести. Вот пока он играет с этой тряпочкой, он должен играть с этой тряпочкой. Но, в принципе, обращаясь к играм детским, да, мы должны понимать, что игра, она является основной деятельностью детства.
Где-то до 7 лет.
Да, и так или иначе, она действительно является основным способом воспитания и развития ребенка. Поэтому, конечно, каждый возраст предполагает разные игры. Ну, например, там с младенцами, да, вот к 3 месяцам у них начинает формироваться зрительное восприятие, мы им там показываем разные цвета.
Да, вот то, о чем Сергей говорит.
Да. Звуки, вот погремушки. Скоро я буду знать название всех этих игрушек, пока с трудом. Дальше, когда ребенок, например, начинает играть с кастрюлями, да, это ужасные тоже звуки, но это очень важно для того, чтобы ребенок развивал свой слух. Или дети, например, начинают играть каким образом? Им попадается какая-нибудь бумажка, они начинают
уничтожать,
рвать.
Начинают уничтожать предметы, это тактильные такие вот.
Для мелкой моторики упражнения тоже очень важно. Поэтому, конечно, в выборе игрушек и того, что мы предлагаем ребенку, нужно опираться еще на его возраст и на те задачи, которые этот возраст решает. Вот что в данном периоде
должно развиваться. Ну вот смотрите, давайте сейчас немножко отойдем тогда от младенчества, потому что там ребенок мало что выбирает, ему все-таки предлагают взрослые, да, вот что им нравится, то они ему.
Ну когда они начинают ползать, знаете, и ходить.
Не, выбирают по полной. Соски, знаете, как выбирают?
Как?
Плюются, еще не хотят брать.
Правда?
Вот вроде бы 2 одинаковые.
Ага.
Да, вот одну просто вот ни в какую, просто раз, и все, и ну ее нафиг.
Терпеть не могу.
Да, а вот какая-то другая совершенно вот, ладненько ложится.
То есть все-таки выбирают.
Вообще плевать, как это влияет на артикуляционный аппарат. Специально ли это соска для развития артикуляционного аппарата или не специально? Вот как пойдет. Ну, я просто
интересовалась. Да, важно, что ему нравится, что не нравится, что комфортно, что некомфортно. Ну, хорошо. Давайте тогда я по-другому сформулирую. Возьмем время, когда ребенок может высказать свое пожелание. То есть не обозначить предпочтение отворачиванием или плеванием, да, а вот может прямо сформулировать и сказать, там, хочу мяч, хочу машину, и так далее, и так далее. Вот, во-первых, тут такой есть момент, ведь хочется иногда создать интригу, да, хочется ребенку сделать сюрприз, но если он заказывает подарок, сюрприза не получается. С другой стороны, есть некое волеизъявление, а вы ему вместо этого в сюрприз дарите вот как раз то, на что ему хочется плевать. Вот с этой коллизией как быть, как вы считаете?
Ну, если не удалось попасть точно в такт, тогда надо это обыгрывать.
Как, например?
Ну, практические вещи. Ну, вот заказал ребенок Деду Морозу, там, не знаю, машинку пожарную, трансформер, вот это из из последнего. Ну, где мы найдем? Да нет, он не пожарную заказал сейчас, он как раз заказал кран. Трансформер.
Подъемный кран.
Подъемный кран-трансформер. Mm-hmm. Вот такая у него была фантазия. Вот как раз пожарный трансформер есть, а вот...
подъемного нету.
Подъемного нету. Ну, ничего, обыграли, сказали, что... Так как он недостаточно точно сформулировал, то вот Дед Мороз...
Сам виноват.
То есть повесили ответственность на ребенка. Мало того, что он разочарован, еще...
Не-не-не, Меночка, он не был разочарован.
Нет?
Надо нести ответственность. Это мальчик, да?
Мальчик, конечно.
Правильно, в мужчинах надо ответственность развивать.
А девочка?
Ну, в девочках можно меньше ответственности
развивать. Вот так.
Нет, нет, Анна в своем вот этом состоянии, она просто тянет одеяло на себя. Мы это уже сегодня заметили перед эфиром. Ей все можно, она на все имеет право.
Пока да.
Глубочайшая уверенность в собственной безнаказанности. Это мы все видим. Ну, хорошо. Вам, тем не менее, предстоит воспитывать мальчика. Вы уже это знаете.
Да.
Соответственно, вам придется ту самую ответственность в нем формировать. А вот сердце-то не дрогнет, когда надо вот ему сказать, ты должен сам за это отвечать, а он маленький, у него еще ручки пухленькие, щечки.
Понимаете, вот в чем дело? Когда у меня есть просто очень близкая подруга, ее дочке, ну, около 2 лет, я вот сейчас не помню, 8, 9. И когда Ариша падает... Моя подруга, она не бежит с воплями «О, боже, мой ребенок!» и там... Она очень спокойно это все воспринимает, поэтому девочка просто спокойненько встает, отряхивается, да.
Ничего, вам можно.
И играет там или делает, занимается чем-то дальше. Как мы заметили на детской площадке, мамы мальчиков... совершенно по-другому себя ведут. То есть, если мальчик упал, то это просто катастрофа. Если мальчик хочет залезть на высокую горку, это просто катастрофа.
Но дело не в том, что он мальчик, а дело в том, что это мама такая.
Вы знаете, на самом деле с мальчиками почему-то женщины по-другому немного обращаются, как-то более нежно. Ну вот, по крайней мере, исходя из того, что мы видели. Но я, например, понимаю, что ребенку во взрослой жизни придется падать много-много раз. И принимать ответственность на себя придется много-много раз. Поэтому, конечно, я думаю, что это будет сложно, и что-то будет, конечно, внутри...
Да, будете работать на сопротивление.
Да.
Ну что ж, друзья мои, сейчас нам уже надо будет потихонечку заканчивать эту часть нашего разговора, потому что мы будем скоро уходить на... Не будем уходить мы на интересные новости. Я, значит, неправильно поняла жест какой-то. Так, продолжаем тогда. Итак, вот вы сказали про песочницу. Вы это уже пережили, вы уже все про это знаете. Вот отношение детей к игрушкам, когда они находятся в этой условной песочнице, да, ну, понятно, что она условная. То есть мы имеем в виду, что и зависть какая-то, и какие-то формы агрессивности, когда просто кто-то у кого-то что-то захватывает, и возможность отстоять или не отстоять свои интересы. Это же целая такая модель социального поведения там, да, разворачивается перед нами. Вот расскажите про это немножечко.
Ну, здесь... Довольно трудно говорить про какие-то абстрактные песочницы, надо всегда представить какую-то конкретную, с конкретными детьми, конкретного возраста. Вот, единственное, что мне хотелось бы еще немножко нам, ну так, сроду подправить, вот какой контекст. То есть, все-таки, когда мы призываем детей к ответственности, вот, да, то, о чем мы говорили буквально только что, нужно понимать, что все-таки имеется в виду игровой контекст. Да, вот когда мы говорили про послание там, про Деду Морозу с просьбой там машинки, там, такой-то там пожарный, там, трансформера, и наших ответов этому, это задание некого игрового контекста. Да, это что такое игра? Игра – это некая воображаемая ситуация. Поэтому до тех пор, пока это воображаемая ситуация, пока это учебный процесс, пока это некое моделирование, а дети это очень четко чувствуют. То есть, когда...
То есть, грань между реальностью и игрой?
Ну, на банальном уровне дети каким-то непонятным образом все чувствуют, понимаете? Вот та же самая вот маленькая девочка, которая сейчас полтора года, полтора месяца. Угу. Вот когда с ней просто ее берут на ручки, понимаете, она может шуметь, кричать и так далее. Как только она понимает, что ее собрались на улицу, вот вроде бы все то же самое, все те же телодвижения, все. Все.
И что, и что-то другое, и она по-другому себя ведет?
Она молчит, лежит, все, все. То есть она чувствует, что контекст поменялся, все.
Ждет удовольствия.
Уже никто здесь не будет просто, понимаете,
просто
впустую качать на руках. Все, все на улицу, погнали одеваться, и все, и тишина. То же самое в песочницах происходит. Дети четко чувствуют, где игра, да, то есть где некое взаимодействие, а где уже, то есть уже пошли не шутки. К сожалению, взрослые это плохо чувствуют, поэтому песочница же это не только дети.
Конечно.
Песочница это те, кто вокруг песочницы, так сказать, присутствует. Ну, вот. И вот эти ну, эмоциональные состояния и взрослых, и всего ну, окружающего мира, дети очень легко срисовывают. Поэтому, когда мы говорим о том, как дети воспитываются, наверное, самое главное, надо помнить о том, что они больше воспитываются не тем, что мы им демонстрируем, то есть пытаемся показать, да, а тем, что мы им как раз не пытаемся показывать, а то как мы себя ведем ну, в реальности. То есть нам кажется, что они что-то не видят, не слышат, не понимают, все видят, все слышат.
И все интерпретируют все определенным образом. И в любом возрасте ну, вот практически, да, абсолютно.
Загадка та же самая. Вот упомянутый племянник 4 лет. Да, вот совсем недавно вспоминал. А когда мы поедем вот в такое-то место, там называют, один дом отдыха, а там он был, ему еще, по-моему, 2 лет не было. Он тогда еще еле-еле говорил вообще.
Ага. И тем не менее помнит.
Помнит, все. То есть мы-то не помним, как это все называется, где он был. А он все четко называет, где находится, каких животных он там видел.
Ну, это значит, что это было эмоционально для него насыщенно и, видимо, с таким...
Нет, я просто к вопросу, что мы недооцениваем. То есть вот тогда, когда ты... Он там что-то бегает, что-то сам собой там... все помнит, все четко.
Ну, вот смотрите, я когда сейчас задумываюсь об игрушках, ну, я люблю так поворчать немножко, да, что раньше вода была мокрее, а сахар слаще, иной раз меня охватывает вот эта вот ворчливость. Но я что хочу сказать, сейчас игрушки, конечно, фантастические, ну, во-первых, они фантастически дороги. Поскольку у меня есть крестники маленькие, то я очень хорошо это все понимаю и на собственной шкуре ощущаю. С другой стороны, они, конечно, яркие, они невероятно правдоподобные, они максимально приближены к реальности. Если машинка, то в ней все вплоть до ручки, как у настоящей машинки. Если это кухня для девочки, там предметы совершенно тоже все правдоподобные. Причем там же еще продукты, извините. Там тебе и курочка, и помидорка, и все что угодно. А вот насколько это хорошо? Потому что всегда считалось, по крайней мере, до определенного времени, что... игрушка – это повод развивать фантазию. И игрушка, она должна быть немножко недоговоренной. Ну, приводится этот известный банальный пример, что там в бедной крестьянской семье, когда не было кукол, девочка могла играть с ложкой, воображая эту ложку куклы, надевая на нее тряпочку и представляя себе, что это платье. Да? А вот когда у тебя игрушка, которая вообще не предполагает фантазию, насколько это хорошо?
Но она все равно предполагает то, что ребенок сам придумывает историю, в которой будет использовать те или иные игрушки. Что это за история? Там, не знаю, к Маше пришли в гости, или Маша решила приготовить ужин и так далее. С одной стороны, сложно сказать, что эта ложка, да, вот в крестьянской бедной семье действительно влияет на формирование. Воображение, да.
Воображение, способности фантазировать.
Вот, потому что все равно важнее тот контекст, это игра, в которую ребенок начинает играть теми или иными предметами. Вот я как-то так вижу ответ на этот вопрос. Не знаю, что думает об этом Сергей.
Ну, я могу и согласиться и дополнить, потому что потребность играть – это естественная потребность ребенка.
Ну, не только ребенка, кстати говоря.
Не только ребенка, но сейчас мы...
Человек, да, существо вообще игровое.
Сейчас мы о детях, поэтому надо... Нет, ну, не только ребенка, но в особенности ребенка. Это его, ну, по сути, инстинкт такой вот, ну, жизненно важный. Как мы с самого начала говорили, именно через игру человек познает мир, чему-то обучается. Поэтому хотим мы этого или не хотим, какая бы ни была игрушка, играть он будет в любом случае.
Угу.
Вот. Если игрушка хорошая, в этом я не вижу ничего плохого. Что же в этом плохого? Он вполне может действительно придумать и другую сюжетную линию. Вот. Но опять же хочу здесь дополнить следующим, что важно не само наличие игрушки, а то, например, вот с кем бы поиграть. О том, во что он будет играть, то есть что он видит в окружающем мире. То есть вот это незримое присутствие, да, там, пап, мам, взрослых и так далее. Это вот то, ну, содержание, которым наполняется его мир, его фантазии. Поэтому ведь к игре ребенок приступает не просто сходу, да, вот раз и что-то начал во что-то играть.
Угу.
К этому моменту у него уже что-то есть в, ну, багажничке, да, это те сказки, которые ему читали на ночь. Это те передачи по телевизору, которые он смотрел, сейчас очень модно, например, занимать детей, ну, в планшетничек включили им какой-нибудь мультик, сейчас не будем называть разнообразный.
Вот, это отдельная история про планшетничек, вот. Я еще задам вопрос, давайте еще немножко продержимся на игрушках как таковых, и опять же у меня такой вопрос возникает, вот ваши отношения, там, и вас, Анна, и вас, Сергей, к так называемым страшным игрушкам. Вот есть игрушки реально страшные, там ужасные какие-то рожи. Вот есть эти там подобия вампиров или чего-то такого. Во-первых, зачем это все делается? Во-вторых, может быть, это не так страшно, и с помощью этих игрушек дети как раз и отыгрывают какие-то свои собственные страхи. Вот функция этих страшных игрушек – оберегать от них или покупать?
Ой, ну я своих буду оберегать от страшных игрушек.
Девочек, тем более.
Вне всякого сомнения. Функция, я думаю, здесь нам нужно понимать еще и социальный наш некий контекст. Дело в том, что такая социальная десенсибилизация ко всему такому спорному в нашем текущем мире, то есть, сказать, западные ценности, вот, в кавычках некоторые упомянуть. Вот, там, два дяди гея, например, играющие во что-нибудь. Я думаю, это вполне сейчас появится где-нибудь в продаже.
Политкорректненько.
Политкорректненькие игры, да. Поэтому, опять же, вот в нашем пионерском детстве не было таких игрушек, но это никак не помешало нам совершенно зрело, ну, встретить все те, ну, и не все приятные события нашей жизни, быть к ним адаптированными, да,
Смотрите, с ними. Вот когда у нас не было этих игрушек, были рассказы про черную руку в черной комнате, особенно это все в пионерских лагерях было, да, то есть страшилки. То есть получается так, что страшилки – это какая-то неотъемлемая часть детской жизни, и, может быть, не так плохо, когда они имеют вещественное воплощение вот в виде этих ужасных рож и масок.
Ну да, но я думаю еще, что эти страшные игрушки, они являются продолжением фильмов или мультипликационных фильмов, и просто изображают героев.
Как правило.
Да, и поэтому ребенок, который смотрит эти мультики, он не испытывает какого-то ужаса по отношению к этой игрушке, это является, ну, продолжением мультфильма, он может даже разыгрывать тот или иной сюжет. Угу. Это нам, взрослым людям, со стороны может показаться, что как-то нестычично, страшно.
Какая отвратительная рожа.
Что там, и тем более детство мы очень часто связываем с такой милотой. Вот что все должно быть мило, хотя, конечно, сказать, что все дети и в любом возрасте милые, ну, так нельзя.
Ну да, это паучкам лапки-то отрывают, это мы знаем прекрасно.
Поэтому, да, со стороны нам может показаться, что это что-то ужасное, да, но... Это могут быть героями мультфильмов, как я уже сказала, и они воспринимаются ребенком совершенно иначе, совсем по-другому.
Ну, это да. Я вчера, например, смотрел по телевизору постановку Карл... Ну, так, мельком включил каналы. Mm. И нашу постановку Карлсона со Спартаком Мишулиным. Вот, прекрасно.
А, этот самый, да. Ну, да, театр сатиры.
Да, помните? Вот,
конечно, конечно.
Такой уже стареющий мужичок Карлсон тискает вовсю мальчика. Вот, таскает его по крышам, понимаете, у меня было очень... Я не понял эту постановку, с вами извращенный.
Вы испорченный человек, а вот я чистый человек. Я посмотрел и воспринимал совершенно
вот,
иначе.
Но по поводу десенсибилизации, понимаете, вот в социуме, где нет подобного рода опасности, да, они как бы так, ну, минимизированы, они есть в любом социуме, но они минимизированы, там эти постановки, ну, детей учат хорошему, отношениям и так далее. А вот не научит ли подобного рода вот сейчас, да, отношение вот некой неаккуратности в поведении с посторонними дядями, прилетающими в...
Неизвестно откуда.
Неоткуда, да. Ну, это большой вопрос. Что касается десенсибилизации, то, конечно же, это, ну, такой психологический феномен, когда зло овеществляется, оно становится менее страшным. Вот как, что страшнее? Когда вот фильм ужасов, например, смотрят, кустики только-только затряслись, еще неизвестно, что появится.
Уже страшно.
Или что-то вот появилось.
Неопределенность
страшнее.
Повышает чувство тревоги. Ну хорошо, давайте мы сейчас просто на секунду прервемся, на несколько минут послушаем интересные новости, а потом продолжим наш разговор.
Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
Итак, друзья мои, продолжаем наш разговор об игрушках. У нас по-прежнему личные обстоятельства. Сегодня долгие личные обстоятельства. И гости у меня сразу два. Это Анна Кружалова, это Сергей Корень. Анна – психолог, Сергей – психотерапевт. Каждый со своей позиции высказывает свое отношение к игрушкам детским. И вот вы закончили перед перерывом на той мысли, что чем больше овеществляется и как-то конкретизируется, ну, что-то несущее чувство тревоги, что-то несущее, возможно, опасность субъективную. Потому что это вещественное, его можно там бросить, его можно пнуть, да, ему можно ответить, ему можно наказать. А когда это что-то, вот как вы сказали, шевелящиеся кусты, и неизвестно, что вылезет из этого куста, это очень страшно, и главное, с этим ничего нельзя сделать.
И ничему нельзя научиться, когда ты не можешь это, ну, как-то представить, вообразить.
Да, ты не можешь...
Включить свою игру.
Да, ты не можешь как-то с этим манипулировать. Ну, при этом вот возникает такой вопрос, а когда речь идет вот о тех же самых сказочных персонажей, которые видят в мультфильмах, ну, прежде всего в мультфильмах, наверное, для детей это прежде всего, хотя вот они любят вот эти всякие там «Звездные войны», когда постарше, фильм ужасов, то есть эти несуществующие существа, скажем так, да, они же несут в себе, особенно когда только появляются на экране, и не структурирована еще ситуация вот в взаимоотношениях между персонажами, они же несут в себе очень большую степень неопределенности, потому что непонятно, чего от него ждать. Он хороший или плохой? Он сейчас будет там растворяться, или он будет выть, или он будет пить кровь? Неясно. Вот когда уже он начинает пить кровь, ситуация...
Понятно, входит, вампир.
Да, ситуация входит уже в поле определенности. И вот это... Опять же, насколько это полезно для ребенка, вот чтобы затягивался, допустим, вот этот момент неопределенности, он в этот момент чему-то хоть может научиться? Или желательно, чтобы это было, происходило очень быстро? Появился, сразу начал пить кровь, а не мучить вот эта тревожная музыка, а он смотрит, он поворачивает голову, он встает, куда-то движется, и вот а-а-а, внутри. Или надо, чтобы сразу пришел, накинулся, пить кровь?
Нет, давайте без крови, это лишнее точно совершенно. Ну, опять же, вот вспоминаем совсем недавнее. Вот у меня есть еще одна племянница. Я помню, меня как-то попросили с ней...
Как много у вас родственников.
У меня достаточно количество родственников. И был там, по-моему, 2 года, Алина. Вот сейчас она уже большая совсем девочка. Вот, это, ну, во-первых, за то время, что я с ней посидел, я никогда в жизни столько в Барби не играл. Вот, угу. А мне сказали, ни в коем случае не включать ей никаких, значит, мультиков.
Так.
Ни под каким видом. Я подустал от Барби. Ну, думаю, так, а почему, собственно, нельзя включать мультики?
Угу.
Включаем. И там идет, как сейчас помню, такой, знаете, «Макрон 1», если кто-нибудь когда-нибудь видел, это японский мультик.
Это... Нет, бог миловал.
А покемоны, Пикачу.
Ну, покемоны знаю, вот, да.
Покемоны – это в сотни раз куда как более понятное по содержанию нечто, вот, чем «Макрон 1». То есть что-то происходит, что-то мелькает, что-то куда-то бегает, о чем речь непонятна, мне, во всяком случае. Вот, ну, я включил, вот как раз
по... А ей сколько лет в этот момент было?
Ну, около 2 там с чем-то. Вот.
Так, понятно, вот. Малышка.
И вот она так замерла, отстала от меня с этими, значит...
Куклами.
Куклами. Сидела, там что-то мелькает, там все вот происходит, что-то такое. И проходит минут 10, я говорю, Алин, ну как тебе? Интересно? Он говорит, да, очень интересно. Я говорю, а о чем это? Он говорит, не знаю.
То есть ее эта неопределенность устроила.
Вот что-то там мелькает, что-то происходит. То есть человек в процессе, вот это то, что ему нужно, процесс. То есть, опять же говоря, когда мы говорим о детях, нужно понимать, что дети – это очень большой континуум возрастной. Да, есть периоды, когда им нужно просто, чтобы что-то мелькало, там происходило. Есть,
ну
когда...
да, чтобы были кричалки и вопилки.
Да, то есть по мере развития их, ну, назовем, абстрактного мышления, логики и так далее, их потребности меняются, требовательность, так правильно сказать, к тому, что происходит. Мальчик каких-нибудь лет 8, он, что мне это показывает, детское какое-то, не пойми чего. Это там малыши играют. В это все. Они уже взрослые. Они уже...
Ему нужны отношения, ему нужна настоящая война, героизм.
Но вообще надо тут добавить, что ребенок, конечно, 2-3 лет, он вообще не запоминает сюжет. Поэтому мы можем просто... Вот там моя мама говорит, что ты слушала «Красную шапочку» раз 150. Потому что я, естественно, будучи маленькой девочкой, не запоминала сюжет и не связывала каждый раз... Это было как вновь.
То есть это было здесь и теперь.
Да, и я еще очень хорошо помню вот это вот. Вышел зайчик погулять, и когда его убили, помните вот эту считалку? Да, я каждый раз плакала и очень расстраивалась, а там каждый раз очень радовалась. Поэтому, конечно, там в 2-3 года ребенку можно бесконечно повторять одни и те же там сказки, ставить одни и те же мультики. А что касается этих страшных героев, ну это совершенно не вновь. У нас появившись. Давайте вспомним «Бабу-Ягу», давайте вспомним чудные сказки Андерсена про людоедов и родителей, которые, в общем-то, отправляют. «Братья Гримм».
Ужас какой-то.
Да, это все всегда существовало. Просто на сегодняшний день эти страшные герои, они лучше показаны в мультфильмах, да, потому что лучше у нас анимация стала очень развитой. Вот, а так все это было, ну просто это было раньше в формах сказок, которые нам читали родители, а сейчас
но
это больше...
не было настолько визуализировано, насколько
да,
сейчас.
Да.
Самое большее, что было, это картинка в книжке, ну и там действительно мультики, где они все равно какие-то достаточно милые почему-то.
Баба-Яга была, знаете, не милая.
Ну ладно, такая славная старушонка. Ну то есть, но тем не менее, вот то, что сейчас такая вот происходит визуализация этих образов, вот этот формат там 3D и всякое такое прочее, с этими спецэффектами, эффекты приближения, эффекты вовлечения, вот это не... То есть, вот, может быть, ведь здесь две крайности. С одной стороны, это может как-то раскачивать эмоциональность ребенка, делать его более...
Лобильным.
Менее толерантным, скажем так, к этим воздействиям. А с другой стороны, я также могу предположить, наоборот, это, ну, какую-то мозоль на нем натирает. Он немножко эмоционально так вот, ну, не то что тупеет, но как-то защищается, что ли. Эмоционально ну, грубее становится.
Ну, я надеюсь, что вообще редко встретишь родителей, которые так вот сажают ребенка, да, перед телевизором, и вот показывают ему мультики 24 часа. Все-таки это как-то ограничено. Вот. А самые такие, одни из самых сильных и впечатляющих эмоций детства – это сочетание страха и восторга. Вот, которые как раз эти 3D-мультики обеспечивают, да, там, когда их не было, я вот помню, когда ребенка подбрасывают, ему
да,
же
да,
страшно,
да.
И одновременно это невероятный восторг. Вот, и такие мультфильмы, они тоже могут как раз обеспечивать эту эмоциональность. Понятно, что все зависит от дозировки. Если ребенку постоянно показывают мультики, он может либо действительно стать очень эмоционально лоббильным, либо крайне толерантным и... такой ребенок, которого сложно впечатлить. Вот если говорить про игрушки, то, наверное, сейчас сложность такая возникает у родителей, что такое большое разнообразие и такое большое количество этих игрушек, что ты даришь ребенку, он радуется буквально там 3 секунды.
15 минут, да, а потом ему уже неинтересно.
И вот у меня есть, например, подруга, которая говорит, что это ужасно, потому что, ну, понятно, радость ребенка – это счастье родителю.
Угу.
А когда эта радость так раз и закончилась, да, и вот это огромное количество игрушек и выбора, оно все-таки способствует больше тому, что дети перестают удивляться, дети перестают как-то вот эта вот бурная радость, да, или когда
нет,
ты ждешь.
А может быть, поступить очень просто. Вот как вы, собственно, делаете, может быть, у себя или не делаете. Дарить ребенку игрушку два раза в год, на Новый год, на день рождения. Точка.
Хорошо, а когда он ходит в детский сад или он встречается с другими детьми?
А вот играй в общественное детсадовское, вот тебе там самосвал пластмассовый, катай его, вози на нем щебенку.
Ну, я...
Почему обязательно покупать?
Мое бы сердце, знаете, разорвалось бы, вот если бы я дарила бы своему ребенку один раз на день рождения. Это вопрос того, как мы, какое отношение в детях мы воспитываем к вещам. Потому что если мы воспитываем из ребенка потребителя, сломалось, выкинули, не расстраивайся, что ты плачешь, купим новую.
В том-то и дело.
Да? Тогда это вот формирует одно отношение ребенка к вещам и к игрушкам в том числе. Да, или, например, это совершенно чудовищно, и мне непонятно, когда вот наступает возраст 3 лет, ребенок понимает, что у него есть что-то собственное, и родители начинают отнимать у ребенка его драгоценную игрушку, угу, для того, чтобы их ребенок не выглядел жадным в глазах других там родителей. Да?
Это вы опять на песочницу намекаете.
Да, вы знаете,
что
если
надо
туда
делиться...
сходить...
Ну, подождите, ну а
не
что?
Не надо.
Не надо делиться, будь жлобом?
В 3 года не надо делиться.
А,
вот
в 3 года.
Это его,
да,
игрушки, и не надо их у него отнимать.
Правда?
Не, ну отнимать точно не надо. Делиться...
Потому что когда ребенок начинает вот впадать в истерику, угу, вот, а ему говорят, ты должен. Угу. Вообще-то он никому не должен, это его. Угу. Вот. Ну, я так, по крайней мере, считаю. Потом, ну, ты объясняешь, ну, и тебе никто не даст игрушку, там, если ты не даешь.
Со временем.
Все имеют право, угу, в чем-то тебе отказать, и ты можешь отказать. Это, конечно, другая история, но...
А делиться игрушкой, это вообще вот как... символически какой-то смысл имеет для ребенка, что он в этот момент там хороший, вот альтруистический поступок, или наоборот, он его корёжит и колбасит, а он от себя отрывает, чтобы понравиться маме, которая поощряет,
ой,
его,
да,
поведение.
Ну, вы знаете, дети, они же, опять же, все разные, и еще раз хочу сказать, что это, ну, нам все кажется, что это дети, они все очень, у них так же, как у взрослых.
Угу.
Вот те же самые, вот возраст 2 года. Есть дети, которые очень расстраиваются, когда кто-то на их игрушки претендует. А есть замечательно, вот я знаю примеры там. Сразу всем все раздал.
Угу.
Всё, вот, только это все, пожалуйста. Ему только кто-то подходит, он сразу все готов отдать. Все, на, забирай.
Так рождаются и формируются бессеребренники.
Извините. Тут насчет бессеребренников тут я сомневаюсь, но то, что это ребенок, который не может отказать под внешним давлением, да, ну, иногда бывает и так. Поэтому главное другое. Игрушка – это стимульный материал. Самое главное, как это обыгрывается, когда обыгрывается, где обыгрывается, и что мы хотим из этого получить. Ровно как сказка. Самое главное, это, ну, по сути, мораль, то, что мы из этого извлекаем. Если мы ее... Любую сказку можно очень синтерпретировать под разным,
конечно,
ключом. Вот мы вспоминали, например, ты не так давно имел возможность полистать сказки от хороших наших авторов, да, не Андерсена, а Пьеро, там, угу, «Братьев Гримм», угу, ну, не отредактированные. «Три поросенка», например, не отредактированные. Вот как.
Ой, но там же кровище.
Там же есть. Там
это же ужас.
Поросята этого бедного волка там вообще занимались с ним страшными вещами.
Ужас какой.
Вот. Поэтому, но, то есть... Правильно, наверное, сказать, что во всем должна быть соразмерность, адекватность и возрасту, да, и ситуации, ну, и тому, что мы хотим получить. Насилие, ну, нет, вот есть принципы, которые, конечно, они всегда нам помогут избежать проблем. Насилие быть не должно.
Ну как? А как не должно?
Отнимать игрушку, отнимать.
А насилие над ребенком не должно, ну, быть, я про сказки.
Вырывать из рук у него там еще что-то, ну, не надо.
Ну, здесь я бы хотела добавить еще. Во-первых, я согласна с Сергеем по поводу того, что дети и взрослые, ну, в принципе, да, они во многом ведь сходны. Но помимо прямого насилия физического, когда родители отнимают в буквальном смысле игрушку, есть ведь еще эмоциональная такая манипуляция.
Ну, вот опять же, ты должен.
Если ты хорошая, ты же хорошая девочка, отдай. А вот представьте себе, там, приходят к взрослой женщине и говорят, слушай, ну ты же хорошая девочка, отдай мне на пару дней своего мужа. Или ты хорошая же девочка, отдай мне свою сумку.
Да, надо делиться.
Да, или там машину. Но было бы странно, правда, если бы женщина на это согласилась. Или бы мужчина согласился. Угу. Тогда почему этого ждем от ребенка? Более того, используем манипуляции там, по поводу хорошей и плохой.
Ну да, потому что мы ему угрожаем отвержением, мы ему угрожаем непринятием. То есть если ты не будешь хорошим, тебя мама будет вроде как меньше любить. И вот эта угроза, она же очень сильно действует на психику ребенка.
Да-да, или где вот моя хорошая девочка, которая со всеми делится? Что это вообще за чудовище здесь? Поэтому не обязательно вырывать и применять физическое насилие над ребенком. Вот, тут есть еще такой эмоциональный, психологический момент.
Да, можно морально снасильничать. Да. Ну, хорошо, понятно. Еще вот вещь, которую я немножко уже попыталась затронуть в первой части разговора, хочу к ней опять вернуться. Ну, простите, дороговизна. Игрушки дико дорогие. Дети имеют запросы. Вот у меня четверо крестников из одной семьи, но там две девочки взрослые, одна там школу заканчивает, другая уже институт, и малышня, вот девчонка предмладшая в школу скоро пойдет, вот я с ней особенно много занималась, и вот недавно еще народился мальчик. Так эта девочка, она, когда я спрашиваю, что ей подарить, она меня сильно расстраивает, потому что ей не нужна кукла, ей не нужен мишка, ей там не нужны были кубики, ей сразу были нужны гаджеты, о гаджетах отдельный разговор, ей сразу нужен велосипед, ей сразу нужна какая-нибудь кухня, которая стоит, пардон, 4000 рубликов.
И... Как четверть настоящей кухни, ну да, как, такой
скромный. Да, условно, конечно, конечно. И вот... Такие огромные запросы, при том, что я могу еще один нюанс, чтобы было понятно. Это простая деревенская семья. Это там, в деревне, где я живу. Это мама, не работающая без образования, хотя умница большая. Это папа, который рабочий всю жизнь. Это не то, что она вот из такой семьи, понимаете, или где все есть, и где она избалована, но, тем не менее, она претендует на эту избалованность. Вот что с этим делать? Я уже, честно говоря, жду, когда они уже все вырастут. Тогда можно, опять же, раз в год дарить что-нибудь, и все. Но невозможно.
Ну, видите, вы помогли девочке четко формулировать то, что она хочет, и не бояться этого.
Это важно для девочки.
Она-то не боится, я боюсь ее формулировок.
Не, ну результат вашего взаимодействия, видите, он хороший. То есть
а что ж хорошего-то?
Она не боится, знает, чего хочет, и не боится это сообщать.
Я бы сказал, не стесняется.
Но дальше надо смотреть на вторую часть, когда она этого не получает, что происходит. Вот если она к этому относится... Стоически, спокойно. То есть знаю, что хочу, но ежели нет, то...
Ну да, перетерплю.
Да. А ежели вот вторая часть...
Драматично она переживает, когда не получает. Там очень хороший истерический радикал.
То проблема не в запросах их формулировки, а проблема как раз вот во второй части. В переносимости, фрустрация это называется по-умному, да, или отказа.
Ну да, недавание чего-нибудь.
Да, потому что дети же тоже манипуляторы, которые с детства всем своим видом могут показывать, что, например, мама плохая, если она не, там, не купила мне кухню
за 4000 рублей
размером с дом. Ну вот. Все то же самое, все как у взрослых. Только дети это делают как-то так попроще.
И поточнее.
Поточнее,
беспроигрышно совершенно. Ну, вообще, вот правда, это большая история, как относиться вот к этому, почему нельзя отделаться какой-то милой, простенькой штучкой. Я, например, вот смотрите, я решила на этот Новый год, я вообще ничего спрашивать не буду, пошли нафиг.
Наконец-то.
Я сама купила какую-то милую ерундушку, там мальчишке младшему машинку, я не знаю, понравится она ему или нет, но я купила ему эту машинку, купила еще там что-то такое, вот каких-то зверюшек там, этих этих, как это называется, ну, типа зоопарка, ей купила какую-то смешную штучку с ушками, еще чего-то тоже. Потому что вот все, Новый год я вам не обязана. На день рождения еще ладно. Но на Новый год, а их 6 человек, семья, извините. Представляете, сколько мне обходится это все дело. И вот я пошла таким путем, вот что называется, что Бог послал в моем лице, то и ладно. Я еще не знаю, какая будет реакция.
Дело в том, что дети еще ориентированы на гаджеты.
Вот это вообще отдельная история. Про гаджеты мы поговорим, потому что вообще пугает.
Но они же тоже в какой-то своей маленькой среде, в своем социуме пребывают, и они слышат и видят, кто что друг другу дарит. А ситуация, когда ребенок что-то хочет, просит, да, или в принципе в ситуации с вашей крестной.
Крестницы.
Крестницы, да. Что-то там.
Крестная — это я.
Ладно. Вы ведь сами у нее спрашиваете? Была бы совершенно другая ситуация, если бы она у вас повисла на руке и сказала бы: «Мама, Катя, дай».
Иногда я действую через маму. Я боюсь спрашивать ее, я спрашиваю маму: «Слушай, что ей подарить?» И она говорит: «Ну, вообще она хочет это». Я говорю: «Совесть есть?»
Но я к чему, собственно, это все говорю? Что вот эта ситуация, когда дети просят что-то, чего родители дать не могут, она очень часто родителей пугает и фрустрирует самих родителей.
Конечно.
Но это хорошая ситуация, и к ней действительно нужно относиться как к хорошей, потому что ребенку надо постепенно все-таки осваивать, во-первых, то, что не все вот, возможно, прямо сейчас.
Что хочет его левая нога.
Что есть некоторые ограничения, что родители... ну, то есть вот уметь соотноситься. Потому что ребенок смотрит на взрослых как на богов, как на существа, которые могут все. И потихонечку, да, приводить ребенка к более реалистичной картине и учить его справляться с отказом, это, в общем-то, правильно, потому что вот такая девочка или такой мальчик, которому не отказывают ни в чем, вырастает. 16 лет ей нужна машина.
И превращается в нечто, да.
Да, там, и так далее, да.
Что не хочется называть. Сергей, скажите, пожалуйста, ваша старшая дочь, она абсолютно вот погружена в этот мир гаджетов?
Не, не абсолютно. Вот, вот только на этот Новый год она только-только сообщила о том, что она хочет ноутбук она хочет.
Так, а до этого как обходилась бедная девочка?
До этого ей категорически, в общем-то, говорили, что не надо тебе телефонов, смартфонов.
Но это она говорила, что не надо, или
нет,
ей говорили?
Это ей говорили. Это ей говорили, да. То есть, потому что риск того, что она там зависать будет, был очень велик.
А сколько лет?
Мне сейчас 12 с лишним. А.
Так, ну подождите, вот только что Анна говорила о том, что они общаются в этом своем вот социуме, смотрят, что у кого есть. Вот она ходила в школу все эти годы, да? Значит, 7, 12, то есть четвертый класс где-то, да?
Все правильно. Дело в том, что, еще раз, дети ходят, дети смотрят, дети что-то хотят. Вот. Практика показывает, что если они что-то просят, то вовсе не обязательно то, что они этого хотят. То есть ты им даешь, на завтра это уже забыто, заброшено.
То есть просто глаза заведущие.
Ну, так что-то захотелось. Вот. А во-вторых, с ними же надо обсуждать это все. Не всегда, пожалуйста, кухня всенепременно. Куда ты ее поставишь? Что ты будешь с этим делать? Да? А может быть, что-то вот... Ну, то есть, еще раз, вот впрямую отказывать ребенку тоже надо.
Ну, подождите, вот вы
это
сейчас...
мужской подход. Что ты будешь делать?
Нет. Тем не менее, это интересно. Вот мы
хочу,
сейчас можем.
Так хочу.
Вот давайте сейчас и рассмотрим мужской и женский подход. Нас слушают люди, которые, вполне возможно, ждут от вас каких-то примеров и каких-то алгоритмов. Вот вы сейчас показали, как вы можете обсудить там вопрос с кухней, да? Вот куда ты ее поставишь, есть ли для нее место, насколько у ребенка вообще есть вот собственное пространство. И с такой точки зрения рациональной вы это дело рассматриваете.
Ну, здесь рационализация в данном конкретном примере начинается тогда, когда заранее понятно, что кухню она не получит.
То есть вы манипулируете.
Мы же с ней не советуемся.
Вы манипулируете. Вы загоняете ребенка в угол.
Ну да.
Логический,
да.
По сути дела.
Да. Мы же не можем сказать, что мало ли что ты хочешь.
Да, недобрый вы человек.
Сейчас, сейчас прям побежали.
И пользуясь своим интеллектуальным превосходством, вы ее загоняете вот в этот логический тупик, когда она отказывается.
Приходится пока пользоваться превосходством, потому что скоро оно может кончиться.
Конечно, конечно.
Поэтому пока есть иллюзия этого превосходства, им надо пользоваться.
Сейчас займемся и женским подходом. Мне очень интересно, вот опять же, в отношении гаджетов, какие вы приводили аргументы? Вот девочка там, я уверена, что начиная с 6 лет она вас просила, чтобы ей вот что-то такое дали.
Аргументы у нас в основном приводила мама, вот, и аргументы были очень простыми, что те недолгие моменты, когда она получала в руки,
какой-то гаджет.
Смартфон одного из родителей, понимаете, потом все это было в ущерб. Ну, той основной деятельности, которую необходимо делать. Но уроки.
Это то, что вы понимаете. Но это не факт, что она понимает это.
Нет, она прекрасно
так же, как вы и объясняете.
Четко все понимает.
Интересно. Ну что же, хорошо. Давайте мы сейчас уже ненадолго свернемся, но ненадолго. У нас сегодня длительный эфир. Послушаем интересные новости, а потом продолжим разговор. Немножечко я хочу закончить про детей и гаджеты, и потом поговорим про взрослые игрушки, что тоже достаточно интересно. Слушаем новости.
Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, друзья мои, добрый вечер. С наступающим Новым годом, уже совсем-совсем наступающим, он прям совсем на носу. Ура-ура, 17-й год на пороге, трали-вали. А мы продолжаем разговор об игрушках, поскольку тема вполне себе новогодняя, но иногда залезаем в какой-то серьез, иногда пытаемся из него выскочить. Итак, перед тем, как мы прерывались на новости, на перерыв, у нас с Сергеем был разговор о том, как он уклонялся от того, чтобы снабдить своего ребенка гаджетом. И Сергей сказал, что на рациональном уровне все удавалось объяснить. Вот дочке он и мама говорили.
Ну, рациональный, наверное, тут не совсем правильно. Тут, как бы так правильно сказать, у нас все... Тут трудно всю эту историю, наверное, в два слова сформулировать. Mm-hmm. У нас все довольно четко с самого начала. Mm-hmm. То есть ребёнок понимает, что когда... Всегда, когда что-то на пользу и в плюс, никаких возражений она с этим не встречает. Как только возникают какие-то сомнения, то все это тут же с ней обсуждается.
Ну, то есть соображение целесообразности.
То, что мы имеем с гаджетами, это результат какого-то такого, в общем-то, уже пути все эти годы.
Работы совместные. Анна, ну хорошо, а ваше сердце, оно же не камень. Вот ребенок говорит, там, хочу ту же самую кухню. Или уже с 3 лет тянет руки к смартфону, хочет смотреть там мультики, хочет играть в игры. Вот опять же, вспоминаю свою крестницу, она с 3 лет гоняла каких-то петухов или кого-то там на экране. Прекрасно они все это умеют осваивать, откуда что берется. И вот ребенок говорит, хочу. Начинает топать ногами, плакать, смотреть жалостно, в глаза заглядывать. По попе, думаете, надо дать, да? Вы такой жест сделали. Я правильно вас поняла? То есть просто по попе, да?
Ну нет, не по попе. Мне нравится очень тот способ, про который рассказал Сергей по поводу обсуждения. Конечно, с детьми надо обсуждать какие-то вопросы, а не говорить «нельзя» или «можно», да или нет, да, для того, чтобы ребенок как-то понимал вообще, а действительно, а почему он хочет. Иногда они ведь просто говорят, я хочу, и непонятно, чего они хотят, и для чего они хотят.
Нет, ну простите, вот такая штука, как вот эти пресловутые гаджеты, есть у всех, значит, должно быть и у меня.
Вот здесь это на самом деле хороший повод поговорить. Потому что иногда ведь такое бывает, что ребенок приходит с простым телефоном, ну просто потому, что мама хочет быть на связи со своим ребенком. Mm-hmm. Да, это бывает необходимо. Вот, он приходит с телефоном, а его начинают дразнить.
Да.
И тогда...
Бабушкина трубка.
Да, и тогда, например, вопрос гаджета – это вопрос его репутации и возможности влиться в какую-то более крутую компанию.
Но Сергей же не дал вот своей дочери влиться в эту компанию из соображений престижа.
Ну, я не знаю, там ли, так ли, вот в том...
Ну, такой
в этом
контекст,
ли было дело,
ну, такой
да.
контекст всегда присутствует. Ну, девочка в школу ходила несколько лет, там все ходили с этими навороченными.
Ну, я и не говорю о том.
Я открою маленькую тайну. В школах не так много детей, например, со смартфонами, ну, вот, в определенном возрасте, потому что они их просто теряют. Понимаете, как бы, да, бьют, теряют.
А, понятно.
Ну, тут еще, на самом деле, зависит от школы, в которую ребенок ходит, на самом деле. Вот, но я, безусловно, не утверждаю, и не стала бы утверждать, что если дела обстоят таким образом, что телефон ребенку нужен для того, чтобы вливаться в более крутую компанию, что ему надо его покупать. Но с ним об этом надо говорить. Что там телефон, какой он у тебя, это не говорит о том, какой ты.
Подождите, что, если вы это просто... собираетесь четырехлетнему ребенку объяснить?
Ну, четырехлетнему, допустим, сложно будет. Ну, можно с ним попробовать поговорить. Но здесь у меня, знаете, более теоретические какие-то, наверное...
Ну, я не сомневаюсь.
На практике четырехлетним еще рано по телефону разговаривать.
Ну, вот понимаете, я сколько раз...
Куда, в детский сад с телефоном?
Да, я это наблюдала. Вот недавно я... Вы смотрите, несколько примеров просто. Вхожу в лифт в своем доме. Входит семья, ребеночек на руках... Ну, не знаю, от 2 до 3 лет. Кроха. А у этой крохи в руках какая-то вот эта штуковина, и ребенок тыкает эти кнопочки. И это неоднократно было уже в моей жизни. Не далее, как вчера напротив меня в метро сидела женщина, у нее на руках была девочка постарше, наверное, там между 5 и 6. Первое, что она сделала, кстати, очень интересно, у нее еще был сынишка рядом старший, она дала какую-то там, ну, похожую на телефон вещь мальчику, через некоторое время ребенок маленький заинтересовался, она ему у старшего отняла, дала младшей, и младшая начала тыкать эти кнопки.
Мы должны понимать, что на самом деле такие явления вообще существуют еще благодаря тому, что это удобно родителям.
Да,
вот куда
конечно.
Удобнее родителю, например, дать гаджет, чтобы ребенок сидел там, уткнувшись в него, да, чем, например, взять книжку и в сотый раз ему прочитать сказку. Поэтому почему дети тянутся к гаджетам в 4, там, в 3, в 4, в 5 лет? Это тоже большой вопрос.
Это утешение для них.
Это не то, что утешение для них, но просто вот так проходит детство ребенка. У мамы нет времени, маме так удобнее, маме не хочется этим заниматься. Ну, про папу мы вообще не говорим, да?
А что это мы не говорим? Он у нас папа сидит перед нами, а мы о нем не говорим.
Вот, потому что, например, так тоже проходя мимо детских площадок, да, или видя женщин с колясками, вот она, например, сидит на лавочке, ребенок в коляске, она не гуляет с ним, хотя, в принципе, это было бы правильно, там, да, там, какое-то движение, ребенок укачивается и так далее. Она сидит в гаджете.
Угу.
Младенец этого не видит, годовалый ребенок это видит. 2 лет он уже более-менее понимает, что происходит. Mm-hmm. Что мы можем вообще ждать и требовать от ребенка, если он все время видит своих родителей, уткнувшись в гаджет, уткнувшись в гаджеты.
Вы утыкались на глазах ребенка в свои гаджеты, подавали дурной пример?
Ну, думаю, я довольно часто на глазах у ребенка что-то ковыряю у себя в гаджете. То переписываешься с кем-нибудь из пациентов замечательно.
Коллег.
То коллег, то разглядываешь фотографии. Вот. Понимаете, это часть нашего мира. Другое дело, что, еще раз, когда мы говорим о играх, игрушках и о чем-то еще, да, опять же, важно, ну, как бы мораль этого всего. То есть мы же не всегда играем, мы же не всегда взаимодействуем. Поэтому, если, ну... что-то, если что-то происходит вместо того, чтобы...
Другая деятельность.
Вместо того, чтобы со мной поиграть, ребенок это понимает. Он понимает, что да, вот действительно...
То есть папа сейчас не играет, а папа сейчас работает.
Никому и не нужен, да, папа, я тут брожу, понимаешь, привлекаю внимание. Папа говорит, да-да, сейчас там все, отстань.
Угу.
Вот. Это одна история с гаджетами.
Это хорошо, если ребенок как-то ходит и просит внимания отца или там матери, да, но они сейчас рождаются уже в тот...
С гаджетом в руке.
Уже в то время, когда гаджеты, ну, очень многофункциональны, очень много функций несут.
Угу.
И ребенок может даже не представлять, что на самом деле есть семьи, где детям читают, где с детьми играют, Вот что там конструкторы, ты не сам сидишь и пытаешься что-то там собрать, а что, оказывается, может быть такое,
можно
что
вместе с папой.
И мама, и папа, и все собираются, садятся на пол и начинают что-то там вместе лепить.
Угу.
У него не было никогда этой картинки, и он даже не может себе представить,
какое
что такое вообще
ужасное
возможно.
Детство.
Вот, ну, к сожалению, так это и есть. Это еще связано с тем, что не только с наличием гаджетов, а с таким потребительскими установками родителей, с тем, что сейчас время больших скоростей,
угу.
Да, такая динамика жизни. Ты, например, вот если раньше мы ходили на работу, да, там с 9 до 6, и дальше мы приходили домой и были свободны, сейчас тебе могут позвонить, тебе могут написать сообщение, тебе могут прислать письмо, и когда закончился твой рабочий день, это большой вопрос.
Угу.
Вот. Поэтому, конечно, когда мы говорим про проблему гаджетов и детства, тут надо смотреть еще и на родителей, потому что это очень удобно. Дал гаджет.
Конечно, да.
И
собственно, это мы и наблюдаем. Но я бы хотела сейчас немножечко перейти в другую сторону и поговорить об игрушках для взрослых. Опять же, Новый год – это время, когда все друг другу дарят подарки. И по-разному переживают вскрытие этого подарка люди, да, вот разные чувства. Мне кажется, что чаще всего это, ну, такое, в общем, более-менее равнодушие. Ну, развернул, тебе какую-то фигню подарили, отдарились, что называется. Ну, ладно, ладно, спасибо, спасибо, вот тебе петушок, да, вот в этом году будем дарить петушков. Это может быть откровенное разочарование с чувством досады. Ну что ж ты мне, вот лучше бы ты мне подарил, я не знаю, петушка из гжели, его хоть можно поставить, там фигурка приятная, зачем ты мне подарил эту дурацкую пластмассовую там фигню какую-то, она вообще и некрасивая, и не очень функциональная. Вот такие могут быть чувства. Ну и самое желательное, это чувство радости, вот когда угодили, что называется. И неважно, вот тут неважно, насколько этот подарок ценен сам по себе в денежном эквиваленте, сколько важно, вот как это попало вот ровно тебе. Вот тебе это оказалось очень кстати, и это приятно. Это, мне, например, там одна из подружек в прошлом году подарила, ну, набор каких-то, какой-то кухонной утвари, среди этого была там досточка, а мне как раз надо было разделочную доску покупать новую. Она даже об этом, по-моему, не знала, она просто попала. И вот так, кстати, была эта доска, и так, кстати, был там какой-то контейнер, потому что я маме бесконечно какие-то продукты в этих контейнерах вожу. Вроде бы чепуха, фигня. Дешевые вещи, но они все пригодились. А иной раз тебе дарят... Ну, мне, например, когда-то подарили, я даже не знаю, как это назвать, в общем, какое-то устройство для полировки там ног каких-то, пяток или чего-то, которое какое-то сложное, неудобное. Я ни разу к нему не прикоснулась, я даже никому не могу его передарить, мне неудобно. Вот это чувство досады. Лучше бы ты мне расческу подарил, понимаешь, чем вот такую вот, вот фигулину. И вот как угадать, собственно говоря, да? Вот вопрос, вот, наверное, в этом.
Ну, Новый год – само по себе игра же.
Конечно.
Это большая игра, в которую можно угадать, можно не угадать. Но на самом деле, чтобы нам не гадать, мы сейчас немножко включим психологов в себе.
А, ну вообще, когда, да, неплохо.
Когда дело доходит уже до взрослых, мы уже, так сказать...
Да-да-да.
Чувствуем себя куда как более конкретно, да? То есть все-таки дети – это большой континуум.
Да.
А взрослые тоже...
Вот оно получилось, что выросло, то выросло.
Выросло и выросло. Вот, и все-таки, так как Новый год – это время любви, единения сердец, вот мне, например, кажется, что более правильно для наших слушателей, да, если мы хотим что-то практическое им посоветовать, да, это вспомнить вот о тех языках любви в психологии, которые есть. Да, вот, по-моему, Гарри Чапман, по-моему, это описал. Вот, и нам нужно помнить, что... мы все немножечко по-разному выражаем свою любовь. И почему это важно помнить? Потому что, выражая ее по-разному, мы и ожидаем от других то, что для нас является языком любви.
Угу.
Этих языков, ну, вот пока так с практической точки зрения описано 5.
Ну, перечислите их тогда уж.
Довольно удобно, да. Ну, не в порядке значимости, но
да,
в порядке, так сказать, появления. Не помню, какой это у автора звучит, но первый язык – это, можно назвать, принятием. То есть, когда мы нашим действием, да, подарком в данном случае, да, выражаем некое подчеркивание значимости этого человека для нас, уважение к нему, да, чувство статуса какого-то.
А как это можно выразить с помощью подарка?
Ну, для кого-то это цена подарка, да, для кого-то это сам факт его вообще наличия, что о нем вспомнили. Внимание.
Ну, в общем, разрыв-то какой большой. Тут спасибо, что вспомнили.
Нет, важно вот это само ощущение принятия, то есть эмоциональная наполненность этого, так сказать.
Ну, хорошо, давайте так, перечисляем. Принятие,
второй,
дальше.
Второй, там 4 П и 1 В. Второй П – это как раз подарок. То есть чем он отличается от принятия? Подарок – это что-то такое вот не очень нужное. То есть вот... Если сравнить с еще одним «п» – помощь, да, то есть язык любви – помощь. Помните, вот «Блондинка за углом» фильм такой,
да,
там был
конечно.
Персонаж «Крокодил», который там…
Да, который бесконечно…
Молча,
да,
да. Ничего не говоря, просто делал. То есть что-то практическое, что-то удобное, что-то значимое, да, то есть, ну, то есть то, что можно использовать, это ближе к языку любви – помощь. Угу. Да? А вот подарок – это что-то, вот как вот вы описали, да, какая-то совершенно…
Какая-то штучка.
Штучка, которую я сам себе никогда бы не купил просто, ну…
И более того, она тебе не нужна, глубоко не нужна.
В общем, не нужна, но это подарок. Вот цветы, например, являются вот одним из таких ярких примеров подарка в том числе. Они, все эти языки, они могут переплетаться, естественно.
Ну, конечно. Так, и на «В» что там последнее?
Нет, там еще прикосновение есть.
Так, а это как подарки выражаются?
Сексуальное взаимодействие, поцелуи, например, объятия – это тоже подарок, может быть, только как проявление любви. Вот. А в это время, вот об этом языке тоже мы очень забываем, особенно для пожилых людей он имеет большое значение, когда вот, вот например, приходишь, бывало, к пожилым своим родственникам, опять же. Вот. И вот чем угодно они занимаются, только не общением с тобой. Думаешь, ну, что, собственно говоря, тратишь время. Вот только засобираешься уходить, все, вот они уже оживились. Почему? Потому что сам факт твоего присутствия, сам факт того, что ты уже находишься рядом, это уже для них твой подарок. Поэтому вот мы...
И это на букву «В»?
«В» – время.
А, время, которое вы уделяете...
Вот, поэтому так как у языков, соотношение этих языков любви у людей немножко разное, вот, то можно не попасть, да? Ты меня совсем не любишь, ты не даришь мне подарки, вот, например, да? Или наоборот, я тебе уже подарил, что тебе надо, я тебе подарил
шубу. Или у тебя на меня никогда нет времени.
Или на меня никогда нет времени, да. Или ты меня не любишь, ты меня не обнимаешь, да. Тебе все равно на меня. Вот в зависимости от того, что мы слышим, как, ну, претензию к нам, мы можем, во-первых, понять то, что человеку в первую очередь нужно. Но есть более простой способ понять, что ему нужно до того, как мы услышали претензии. Это то, что он склонен дарить, ну, в качестве подарка окружающим. Поэтому если... Мы видим, что человек нам дарит какие-то подарки, ну, там, заумные, с какими-то такими вот...
С подтекстом.
С подтекстами. Ну, скорее всего, для него вот будет важен такой язык взаимодействия. То есть он тоже, наверное, будет ожидать, ему будет приятно тоже что-нибудь с подтекстом.
А скажите, пожалуйста, Анна, а вам не кажется, что женщины, может быть, в большей степени... ну, так требовательно относится к подаркам. Мужчина в этом смысле может быть поблагороднее. Ну, подарила ты мне носки и эту пену для бритья в 50-й раз. Ну и хорошо.
Но если у мужчины
женщина, она, знаете, так вот с ленинским прищуром смотрит, ну и, ну, по сути дела, вопрос такой, на какую сумму ты меня любишь? Вот что ты готов потратить? Вот на какие жертвы ты готов пойти, чтобы мне сделать приятное?
Вы знаете, я думаю, что это может быть связано просто вообще с мужчиной, с тем, какой мужчина у этой женщины в жизни. Потому что если, например, мужчина, в принципе, эмоционально скуповатый, времени у него не очень много, да?
На женщину.
На эту женщину. Там, слов любви он ей говорить, там... не может в силу того, что нельзя.
Ну, один раз сказал, и достаточно, да, сколько можно одно и то же.
Как ей еще, собственно, понять? То есть вот женщина, которая ищет признаков того, что он ее любит, да, а он не говорит ей об этом, времени много на нее там не тратит, не обнимает так, как ей бы хотелось. Для нее это может быть значимым. Хотя на самом деле, даже если мужчина подарил вам машину, не нужно думать, что он действительно вас любит. Возможно, у него просто такие возможности. Потому что есть мужчина, для которого подарить машину – это, ну, как купить Батон хлеба.
Ну, почти. Я понимаю, что вы имеете в виду. Ну, подождите, давайте мы разделим вот эти две вещи, потому что одно дело мы говорим о людях, ну, так называемого среднего класса, которым там мы посмеем и себя причислить. То есть люди, которые считают деньги, у которых ограничены. И подарить машину, это можно раз в жизни и навсегда, и запомнить это навсегда.
Как это грустно.
И все нереально. Ну, потому что люди живут на зарплату.
Да, да, да.
Там одно исчисление цены подарка.
Вы понимаете?
Там, сейчас, извините, мысль доведу до конца. Там предел мечтания, это действительно шуба, машина, ну, кольцо с бриллиантом. Все, дальше невозможно.
Но если речь вот идет о такой ситуации, надо понимать, что, значит, мужчина изначально подумал о своей женщине, он копил, он откладывал деньги, он выбирал какую-то модель, он старался, то есть в этот подарок вложены не только деньги,
конечно,
но и его огромный труд,
конечно,
потому что для него купить эту машину стоило труда, и тогда, да, женщина может действительно... Вот он мне подарил машину, да.
Восхититься.
Да-да-да.
А другая история, когда там вот никто не знает даже сколько конкретно денег, да, и нету края, то можно подарить виллу, ну, просто чтобы вы отвязались. Чтобы вы туда свинтили на эту виллу и перед носом не телепались. Вот как-то так, да?
Ну вот, да, в Ницце живут очень много таких
женщин.
Вот-вот-вот
их туда сплавляют. И вот это же никак не есть выражение любви.
Совершенно.
А иногда выражение любви. И вот как такой несчастной блондинке понять, как к ней относится ее богатый мужчина?
Но отношение, оно ведь проявляется не только в подарках. И на самом деле это очень грустно, если женщина должна догадываться о том, как мужчина к ней относится, только исходя из того, что он ей дарит. Угу. И вообще, дарит ли он ей вообще что-либо. Потому что, понимаете, вот есть такая женская, не знаю, мудрость, что если тебе студент подарил одну розочку,
угу,
да, то он молодец. Вот, потому что ему надо есть, студент голодный.
А если директор, то он жадина.
А если, не знаю, какой-нибудь миллиардер подарил тебе какую-нибудь не очень хорошую машину, то надо вообще задуматься, как бы стоит ли. Вот. Ну, это такие уже, знаете, рыночные отношения между мужчиной и женщиной.
Вы понимаете, вот, они все больше и больше приходят, вот как мне кажется, в современный мир. Помните, это сейчас вызывающее дикий смех высказывание, которое было модно во времена моей юности, лучший подарок – это книга.
Так и есть.
Ну, я... Вот Аня уже на вас смешно. Потому что...
Ну, какая книга?
Вот, да. Потому что, смотрите, сейчас, во-первых, нету этого дефицита. Все-таки в наши времена мы за книги боролись, мы книги доставали, мы их брали друг у друга читать, чего сейчас не происходит практически, потому что мы в крайнем случае друг у друга можем все скачать.
Но книга была валютой, то есть можно было на там, полную подписку...
Какого-нибудь там...
Автором.
Да, пожалуйста.
По удаче купить. Не, ну, на самом деле, дайте на примере книги разберем просто вот еще раз...
Да, вот эту историю
контекст,
с подарками.
Чтобы нам не отклоняться. Еще раз. Основная задача подарка любого, это все-таки, чтобы возникло ощущение, что к тебе хорошо относится, ощущение вот этой самой любви,
радость,
счастья,
доставить радость.
Потому что иначе смысл подарка теряется.
Угу.
К сожалению, вот о чем я хотел сказать, что иногда, пытаясь сделать... приятное, да, мы, но не учитывая тот язык любви, на котором человек говорит, можно совершенно не попасть, что называется.
Mm-hmm.
Да, блондинка ожидает виллу некая там, да, то есть...
А почему брюнетка вот не ожидает?
Ну, сидите и не ожидайте, потому что вам никто не даст.
Я тут вообще не...
Ну, блондинка просто была упомянута нами чуть раньше.
Да, это такая фигура речи.
Ровно как и Ницца. Вот. Но, еще раз хочу сказать, куда как неприятнее ситуация, когда вот, ну, человек, да, мало, вот он зарабатывает, вот он копил, вот он накопил, потому что, по его мнению, дорогой подарок – это было именно то, что нужно было его женщине. Mm-hmm. А выясняется, что...
Что нужно внимание.
Что все его хлопоты оказались ни к чему, да, потому что ей это нужно было внимание, ей нужно было, чтобы он сказал ей какие-то правильные слова.
Угу.
И вот этого было более чем достаточно. Да? То есть он разговаривал с ней на другом языке любви. А еще есть еще одна сторона. И вот мы говорим про женщин, да, что это очень печально, что женщина там должна что-то понимать. А женщина должна понимать. Должна, как и мужчина, должен понимать, что с ней разговаривать на том языке любви, на котором, к сожалению, он может разговаривать.
А по-другому не умеет.
Ну, вот он, знаете, вот, он старался, он не угадал. Да, но это надо просто уметь видеть. Иногда мы не хотим это видеть, иногда мы это просто не знаем, что с нами могут разговаривать просто на другом языке любви, на котором, ну, вот, ну, вот, вот, это его язык.
Я вот слушаю сейчас, я с вами совершенно согласна, это очень такая грамотная, хорошая позиция. После рекламы, да, мы
ну,
обсудим.
Да, да, я думаю, что мы давайте прервемся на, как всегда, интересные новости, и оставшиеся полчаса, собственно, начнем с вас, и будем продолжать разговор о подарках, о их ценности, о том, как мы их воспринимаем. Новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
Ну что ж, друзья мои, возвращаемся к нашему разговору. Итак, еще раз, Новый год на носу, ура-ура, скоро-скоро забьют куранты, и мы будем из-под елки доставать красиво завернутые всякие штучки, разворачивать, открывать и видеть, какие подарки нам подарили наши близкие. И не всегда испытывать от этого радость. И вот, собственно, Анна хотела что-то сказать перед тем, как мы ушли на новости.
Вот Сергей говорил о том, что когда ты получаешь подарок, нужно исходить все-таки из другого человека, да, в том отношении, насколько я вас поняла, почему он это сделал, да, почему он сделал такой подарок. И в этом отношении я вас поддерживаю, потому что это говорит о хорошем взаимодействии между парой.
Взаимопонимании, да.
Взаимопонимании. Но я вот сейчас вспоминаю какие-то беседы. Например, вот девочка одна мне рассказывает, я привела его в магазин ювелирный, ткнула пальцем, я, пожалуйста, вот мне вот этот кулон, вот если, ну, если ты можешь, она говорит, это не было что-то дорогое, вот просто он мне понравился. Да-да, все ты запомнил, да, я запомнил, хорошо, проходит время, наступает там какой-то
их праздник. Он ей дарит что-то другое.
Он ей дарит набор, там серьги, кольцо, все это, значит, в серебре, дороже, чем она просила. Она говорит, слушай, я же тебе конкретно показала, что я хочу.
То есть он решил поразить ее своей щедростью и проявил крайнюю степень невнимательности.
А он говорит, слушай, но это же лучше. Угу. Почему лучше? Ну, здесь же больше, и это серебро. И на самом деле, вот здесь есть такой момент, что когда мы дарим то, что, как нам кажется, нужно этому человеку, невзирая на то, что человек вообще уже сказал, что он хотел бы. И здесь, конечно, возникают тогда проблемы в отношениях, потому что вот если она хочет какой-то кулончик за 5 копеек, значит, ей нужно купить этот кулончик за 5 копеек и не выпендриваться, да? Или если он, например, не хочет этот супер-пупер галстук, не надо его ему дарить, даже если вам кажется, что это очень красивая вещь. Это ни к чему. И мне кажется, что это очень характеризует вообще отношение к другому. Вот я из себя что-то пытаюсь вылепить своими подарками, да? Вот потому что я считаю, что тебе это надо было бы.
Вот это, кстати, да, отдельная тема, и это касается тех подарков, которые друг другу дарят близкие люди. Это прежде всего муж и жена, и это родители и дети. То есть, по сути дела, они друг другу дарят то, что они хотят видеть в другом человеке. Там, мне кажется, мой муж недостаточно элегантен. Я начинаю ему покупать какие-то там изысканные рубашки, какие-то изысканные аксессуары, а он любит джинсы и свитер.
Не я ему дарю носить. Не потому, что я хочу ему сделать приятное.
А
я,
себе?
По сути, себе хочу сделать приятное.
Конечно.
Привести его в такой, как мне кажется, правильный вид.
Ну,
что...
тут есть что? Некие все-таки нюансы.
Давайте.
Да, можно здесь это оценить как выёживание, ну, некое, да, со стороны вот молодого человека, который вдруг решил...
Да, потрясти
почему? Своей это
щедростью.
Как акт, да, щедрости.
Как акт щедрости. Давайте мы сейчас все-таки будем исходить из того, что он хотел сделать приятное, в первую очередь, и опять наложим это на ту простую модель, о которой мы говорили. Да? Итак, вот типичное несовпадение языков любви. Что было для этой женщины важно? Да, практическая значимость. Вот кулончик, вот хочу, на, пожалуйста.
Да, вещь, которая нравится и радует сердце.
на его языке любви это не язык любви. Не это является подарком. Он пытался ей лучшее что-то. По его мнению, да.
По его мнению, конечно.
Важно тут, да, то, о чем вы говорите, что люди как раз друг друга не слышат, не понимают и не хотят. Но теперь вот то, что вот здесь нам немножко не хватает для полной картинки. Девушка все-таки, не получив кулончик, да, вот желательно, чтобы она тоже не забывала понять мотивацию своего молодого человека. И видеть в этом не просто...
В смысле, но он же старался.
Видеть в этом не выёживание и разочарование, да, а видеть в том, что он просто на своем языке пытался сделать как лучше.
Но он-то ее разочаровал в итоге.
Не всякого сомнения.
И она и должна его понимать. Вот Анна, по-моему, находясь в своем интересном положении, не согласна с этим.
Я вот об этом еще раз хочу подчеркнуть, что перед тем, как разочаровываться... И приписывать, так сказать, ну, некую злую волю.
Выпендрёшь.
Нужно понять, что человек, знаете, может быть, хотел лучшего. Знаете, ну, правда, говорят, благими намерениями.
Вы знаете, Сергей, конечно. Ну, давайте начнем с того, что вот эмоции нельзя себе как бы прописать.
Заказать.
И заказать, что я вот не буду разочаровываться. Конечно, та или иная реакция у нас у всех появляется сразу, автоматически. Первичная реакция на то или иное событие. Или в данном случае... На подарок. Вот. Поэтому...
Ну, все правильно.
Вы что хотите, чтобы женщины или мужчины делали вид?
Нет,
да,
я
безусловно,
хочу...
когда женщина, ну, более мудрая, если в отношениях... Знаете, какая традиция? Что мы идем миром друг к другу. Что мы не идем, например...
На обострение.
На обострение, да. И мы не пытаемся выяснять, кто из нас умный, а кто из нас глупый, да. А идем мирным путем, конечно, ну, над этим можно посмеяться по-доброму, да, хорошо.
Она
сказать,
проявит
спасибо.
Деликатность.
Да, 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 да. Он там тоже.
Но это не отменяет ее разочарование.
Это отменяет ее разочарование после того, как мы поймем, что разочарование является следствием наших интерпретаций.
Ожиданий.
И интерпретаций.
А почему интерпретации?
Ну, потому что ожидание очень просто. Если это в данном конкретном случае просто некая простая вещь, которую мне хотелось бы, просто мне её хотелось бы, ну, я её получу, вы же понимаете. Я куплю ее чуть позже сам себе.
Ну, это правда, это правда.
Вот. И вот, мне кажется... вот неспособность наша и нежелание видеть хорошее, искренне хорошее в этом всем, это, в первую очередь, вопросы к нам.
Ну,
поэтому
тогда
поэтому
меня...
мы призываем к тому, чтобы все-таки перед тем, что-то интерпретировать и расстраивать себя самих. Все-таки помните о том, что люди могли хотеть нам лучшего, но так как они это понимали.
Вот... А получилось, как всегда.
Но здесь, знаете, такой вот я прям чувствую накал небольшой страсти, мужской и женской, потому что я, Сергей, вот видела краем глаза, как вы закивали головой на моменте про галстук, что не надо ему дарить. Да, галстук. Тут... Понимаете, что вопрос вот в том конкретной истории, которую я привела, она меня, конечно, очень удивила вот по поводу того, что они вместе пришли, она ткнула, показала, он согласился, он изначально согласился с ней пойти вообще в этот ювелирный и...
Сделать то, что она просит.
Да, вот. Поэтому тут скорее вопрос не ее интерпретации, а того, той совместной деятельности, которой они занимались до того, как она получила этот подарок. Но понятно, что чтобы вы не получали, да, это подарок. И чтобы, какой бы он ни был, вот в него вложено какое-то чувство и какое-то отношение.
Одаренному коню, как известно...
Зубы не смотрят. Угу. Если ваш, не знаю, муж там, или молодой человек принес вам сковородку, что у мужчин бывает частенько... Перед
но
тем,
она же
как,
хорошая.
Да, злиться.
Хорошая.
Или там оскорбляться. Подумайте, потому что это очень хороший, практичный мужской подарок. Он его выбрал не потому, что он считает, что женщине место на кухне, а потому что хорошая сковородка. Там, там с какими-то, может быть, она даже с функциями, я не знаю. Вот.
Ну,
исходя из
да,
его
да,
практичного
да.
ума, он выбрал самое лучшее для тебя. И здесь, конечно, это должна быть какая-то радость.
Да, понимаю. если не возникает этой радости, если ходит с этой сковородкой в ответочку.
Тогда уже проблема возникает.
Но мне кажется, что вот как раз, когда хочется в ответочку, это уже какая-то проблема в отношениях между людьми. Потому что если все-таки, вот как вы сказали, Анна, да, вот отношения с миром, да, если, как вы сказали, Сергей, есть какое-то взаимопонимание, поддержка и какая-то вот история семейная, когда люди друг друга умеют прочитывать, там не может возникнуть вот столь острого разочарования. Там либо люди выйдут на каких-то положительных эмоциях, либо они выйдут на чувство юмора. Ну, что бы я, например, сделала, если бы мне подарили вместо кулона вот то, что он там надарил? Я бы сказала: а кулон с тебя? Причем завтра же. И все, и все бы посмеялись, и как-то это бы разрешилось. И понятно, что это могло бы случиться не завтра в итоге, а там через неделю.
Ну, почему? Рождество прекрасный повод.
Да, Рождество прекрасный повод еще раз задуматься о подарке.
Исправить.
Но Рождество, вот с Рождеством гораздо проще, потому что оно само по себе настолько специфично, это настолько сказочно, настолько... Да даже люди нерелигиозные, они все равно проникаются вот этим чувством такой волшебности, что там и подарки такие, да, они вообще ни к чему не обязывают. Ангелочки, какие-то открыточки милые, вот какая-то такая атрибутика, олени там те же самые, вот это все. А Новый год, он предполагает все-таки не просто символический подарок, а вот ну какой-то доставляющий минимальную радость.
Ну да, это еще зависит от того, что принято в данной конкретной семье или в этих отношениях. И здесь, конечно, очень важно, чтобы было согласие между партнерами, если мы говорим про отношения мужчины и женщины, чтобы они правильно, ну как бы одинаковым образом понимали.
А вот слушайте, у меня сразу подарков. Возникла такая, я вот что подумала. А возможно ли, вообще вот допустима ли такая история, семья обеспеченная? Нам хорошие деньги. Машина не машина, но колечко на Новый год – это не особенная проблема. Можно. Возможно ли в таких семьях, чтобы было заведено дарить символические подарки?
Ну, конечно.
Милые, забавные, недорогие. Или вот если уже люди достигли определенного уровня достатка, если не кольцо, то ты негодяй-негодяйский, меня не любишь.
Опять же, разные языки любви. Для кого-то сумма подарка является отражением вклада, да, для кого-то эмоция, которая
выражается.
То есть вот я вот выкроил что-то своими руками, там, вложил свое время, вложил душу, получилось коряво. Но это ценно для кого-то. Вот. Но опять же, нужно только понять, что одно другое не исключает. Да, если... А еще лучше дополняет. Понимаете, вот что-то выковырил коряво, и к этому еще колечко. Очень удачно.
И стишок еще.
И стишок.
Вот, в общем, ребята,
Время и прикосновение.
Надо бить по всем позициям на всякий случай.
Поэтому бейте по всем пяти.
Да, при этом обнимать, целовать, уделять время.
Не забывайте обнять, поцеловать, сказать хорошее слово. Стоимость, ну, сообразно возможностям. Что еще мы забыли?
А еще вот, знаете...
Да еще и полезное что-нибудь.
Полезное, да, время затратное, да, и поддерживающее. Вот еще такая история. Не все люди, ну, оказываются достаточно тактичны. Я имею в виду, что разные возможности. Один человек хорошо зарабатывает, много достаточно, другой скромного заработка. И вот этот первый делает... другому, второму, ну, скажем так, несоразмерно дорогой подарок, ответить невозможно. Дать вот какой-то, да, симметричный ответ невозможно. Это будет для другого слишком дорого и несообразно, и нелепо. Невозможно на Новый год делать такие подарки. Ну, грубо говоря, вы подарили Анне там СВЧ за 4000, а она приготовила для вас, там, я не знаю, свечку, там, чулочек, в котором набор вкусных конфет. Несоразмерно. И вот как выбираться из этой истории?
Опять мы себя заводим в ловушку.
Опять язык,
опять,
да?
Опять в ловушку мы себя заводим. Кто сказал, что человек, который дарит обязательно там, не знаю, на многие тысячи, ну, если он может себе это позволить,
да, да.
Судя по контексту, просто для него это, он требует от нас того же.
Вот мне интересно, что вы по этому поводу расскажете. Никто не сказал вроде бы. Вот, а поганенькое может, чувство-то остается.
Вот нам и нужно от этих комплексов избавляться. Самое главное в подарке – это то, что ты в него вложил. Mm. Ты уверен, что это было твое проявление любви? Ну, и здорово. Да. И чулочек...
С конфетками.
С душой, пусть без всяких комплексов и сомнений, будет для тебя тем самым правильным ответом на все то, что идет.
То есть вопрос скорее в искренности, что ли, получается?
Искренность, конечно, это очень важный.
Но тут еще, конечно, залог. Качество отношений. Да, почему, например, один человек дарит несоразмерно дорогой подарок?
Ну, у него много как денег просто.
А ему пальто делает? Не жалко, понимаете? Как это в анекдоте? Пальто не надо, да?
Как он это делает, да? Потому что ведь иногда это связано с какой-то внутренней конкуренцией между людьми, и один другому может таким образом просто ставить на место.
Я про то и говорю. Вот. Какие возникают версии, что меня ставят на место, что мне показывают, что я, значит, нищеброд, возможно, это способ, ну, какую-то созависимость создать, да? То есть вот я тебя одарила, ну, ты мне теперь должна, ну, отстираешь.
Но здесь например, я соглашусь, да? Например, с Сергеем, что тут надо избавляться от комплексов. В конце концов, если я нищеброд, мне подарили такое красивое пальто, что же это прекрасно, у меня не было такого пальто, а теперь у меня появилось такое пальто.
И сильно не заморачиваться это по этому поводу.
Это же подарок. Ну, например, да. Подарок. Подарки надо тоже уметь получать то, о чем мы все
время... И не включаться в...
Подарки надо уметь получать.
И не включаться в конкуренцию, что если мне подарили там на какую-то сумму, да, то я обязательно теперь должна. Вот. А иногда бывает, что... Таким образом там наши друзья или близкие люди просто пытаются о нас позаботиться. И это тоже надо уметь принимать, потому что когда ты таким образом проявляешь заботу, это иногда бывает даже неудобно. Ты знаешь, что человеку это надо, там, ну, например, сапоги, да?
Да, и вот не зима, пользуешься праздником.
Да, он не может себе их купить, но вот ты можешь и хочешь, чтобы ему было тепло. Вот, и надо тоже понимать, что такого человека нельзя ставить в неловкое положение, просто понимая вот его какой-то хороший жест.
Вот хорошая, опять же, практическая иллюстрация. Вот понимая это, мы дарим сапоги, то есть это язык любви какой, помощь. Мы практическую помощь человеку оказываем. А вот представьте себе, как мы чувствуем себя, если нашу искреннюю, да, наш искренний язык любви кто-то отвергает, говорит, ну...
Не надо.
Нет, спасибо.
Да, не стоит.
Не смог человек понять язык нашей любви.
Ну вот смотрите, вы все время говорите о любви, ну, может быть, только...
В контексте подарков.
Да-да-да, может быть, в каком-то очень расширительном смысле, потому что, ну, согласитесь, подарки мы делаем на Новый год далеко не всегда близким людям, когда собирается, например, большая компания. У нас, например, это принято, да? Собирается большая компания, друзья, друзья друзей. Я их даже не очень знаю. Там, к моим друзьям приехали их друзья. Но, тем не менее, когда бьют куранты, хочется какой-то подарок, и даже покупаются специальные подарки, так называемые обезличенные. То есть не подарок, предназначенный лично для вас, а любой на вашем месте может быть и получит, там, допустим, фигурку петушка. Или там шоколадного петушка. Ну, то есть, с одной стороны, символ
а вот
года.
Это, вот это уже тема нашей сегодняшней, собственно говоря, передачи – это игры.
Угу.
То есть... Здесь мы уже начинаем играть.
То есть, что вы имеете в виду?
У Нового года есть правила игры.
Угу.
Да, принято дарить подарки. Все эти правила знают. Формальные требования к подаркам нам известны. На нем желательно, чтобы был какой-нибудь символ Нового года, снеговик, там, не знаю, снежинка.
Угу.
Снежинка есть, снеговик есть, надпись 2017 есть, все.
Дело сделано.
Дело сделано.
Ну, хорошо. А существуют ли какие-то универсальные, вот такие именно небольшие подарки, вот которые можно кому угодно вручить и вроде никогда не пропадет? Ну, самый универсальный, безусловно, это календарь.
Например. Еженедельник.
Да, да, еженедельник – это уже более дорогая вещь.
Ну да, надо.
Да, это скорее вот в каком-то пространстве деловых взаимоотношений такие вещи могут дариться, потому что там переплет, там качество бумаги, вот все вот эти нюансы. А календарь настенный или даже настольный – дело более-менее копеечное, хотя сейчас все равно это уже не копеечное, а там сотни какие-то все равно стоят. И тем не менее, недорого, и ну, пригодится практически всегда. Там у тебя есть в комнате календарь, ты можешь его на кухне повесить. И не пропадет, скорее всего, правда?
А еще лучше маленькие календарики, можно как закладки использовать.
Маленькие календарики, но это совсем уж копеечная штука получается. Но, с другой стороны, да, можно держать в сумке, очень удобно, никогда не помешает. Можно держать в машине, если человек деловой, у него часто звонки, он должен сверяться с этим календарем, безусловно. Там, ну, например, записные книжки небольшие.
Угу.
Тоже пригодится. Почти каждый человек ведет какие-то записи там, в зависимости от особенностей деятельности. Кто-то там подсчитывает свои расходы, кто-то пишет себе напоминания, вот вроде как дайри, только не вот этот огромный том, uh-huh. который на столе лежит, а у тебя это где-то в кармане. Чем мне сегодня жена велела купить? Ага, вот помидоры и морковку, очень хорошо. И он такой, да, вот быстро расходующийся и идет на выброс, пригодится. Ну, еще что из универсального? Давайте, хотя уже поздно, я так понимаю, все уже свои подарки запаковали и положили под елку, но, может, кто-нибудь что-нибудь перепакует быстренько.
К Рождеству можно еще что-нибудь успеть.
Нет, ну, к Рождеству, мы сказали, что к Рождеству как раз вот эти символические с этим. Вот.
Все, что не удалось подарить в Новый год, можно потом
можно
подарить.
Втюхать на Рождество. Ну, хорошо. А какие подарки вот кажутся вот реально обидными? Вообще такое может быть? Можно обидеться на подарок?
Я думаю, что...
Давайте сейчас не между близкими. Между близкими мы примерно разобрались. А вот люди в одной компании, вдруг вы мне что-то такое подарили. Я думаю, так, это вы что вообще? Как это?
Ну, дайте еще раз это попробую.
То есть здесь не о языке любви уже речь. Вы меня не любите, это очевидно. Вы плохо знаете, как меня зовут.
Я вот как раз хотел сказать, что если в подарке нету любви, то это не подарок. Это все что угодно, только не подарок.
Ну, на самом деле, есть просто официальные отношения, которые предполагают, что все равно люди что-то должны друг другу дарить.
Да.
Там не про любовь, безусловно, там скорее про контакты. Да, и про деловые связи.
А когда мы речь идет об таких вот наших деловых играх, то контекст, он задается той, ну, группой социальной или тем обществом, где мы находимся.
Угу.
Там тоже все довольно регламентировано. То есть...
Ну, скажем так, вот если бы в нашем случае Сергей бы мне подарил учебник общей психологии, я бы, возможно, не поняла бы. Вот, может
быть, считает,
бы...
что вам подучиться надо, как-то что-то подправить в консерватории, да?
Минуточку, а если бы антикварный, если бы вот с личной подписью вашего учителя?
Нет, ну я это совершенно другое, ведь
вот
это
видите,
же
как
больше
сразу
символ.
Поменять контекст. Mm-hmm.
Mm-hmm. Вот. Ну, это понятно, если вот говорить, да, про то,
а
что...
А если туда вложить еще...
$100.
$100.
А то и 500. И не сказать вам об этом. И вы через 5 лет...
И сказать так, вот то, что приносит деньги, психология.
Ну, это вы какой-то очень хитрый и коварный.
Нет, я просто описываю, как можно из учебника сделать неплохой конверт для денег.
Да.
Нет, ну это все понятно, да, но вот в том примере, который вы сейчас привели, таком приятном, я, наверное, даже буду ждать такой подарок.
Какой из них, первый или второй?
Вы знаете...
Там, где $500.
Там, где $500. Вот, но то, что вы описали, это все-таки труд тоже какой-то, да, это не то, что вы пошли в книжный магазин, там достали...
Или вообще у себя с полки снял.
С полки, да, такой снял, ну, на.
Ну, вот к вопросу об обижаться. А перед тем, как обижаться на Сергея, когда он подарит просто вот, ну, глянцевый, свежий учебник по психологии 2016 года, вот непонятно кого, нужно подумать, Сергей же помнит обо мне. Явно он ко мне неровно дышит.
Явно, Сергей, вы прямо
тратит
оптимист.
Силы для того, чтобы что-то мне доказать.
Это вопрос интерпретации.
Нет, главное, как обволакивает, как он нам любой ценой втюхивает свои подарки и заставляет к ним хорошо относиться. То есть прекрасный маркетолог, судя по всему. Умеете в правильную обертку завернуть.
Это я просто перед тем, как обижаться, подумайте, что же Сергей так обо мне все думает?
Да, ночи я не спал, вот придумал подарить книжку.
Не поленился, подарил,
да,
знаете,
да,
пошел.
Да, да.
Какое впечатление на него произвело? О,
так.
В этом.
Ну, совсем обволок.
Я уже оробела.
Анна поплыла. Вам удалось создать у нее новогоднее настроение. Ну, хорошо, друзья.
Тогда $100 можно будет сэкономить.
А, вот, вот все-таки. А мы говорили вообще про 500. Так что наши 400 просчитались. Ну, хорошо. Значит, что у нас получается? У нас получается, что все-таки, во-первых, нельзя к этому относиться со звериной серьезностью, наверное, прежде всего. Да? Это в любом случае, вот человек, что бы тебе человек ни принес, вот когда он тебе что-то дает, он тебе это дает, отсюда слово подарок, значит, прими, насколько он тебе там приятен, это, так сказать, вопрос в отдельности каждый раз решается, но то, что человек как-то вот что-то к тебе проявил, какую-то интенцию, это уже, безусловно, хорошо. И рассматривать это как степень выражения, вот он на сколько градусов меня любит и на сколько рублей, наверное, не слишком целесообразно. Наверное, это вот самая главная мысль, которую мы можем вынести из нашего разговора. Ну, а так, собственно говоря, что? Мы, наверное, вспомним про то, что, да, мы начали с детей, и что для ребенка любая игра, вернее, любая игрушка – это повод поиграть, и это всегда полезно, это всегда на пользу, причем замечаю, до 7 лет, потому что это основная функция до 7 лет, потом включаются другие. Но в любом случае, друзья мои, подарок – это хорошо. Вот пойдем под елки, пойдем разворачивать свои подарки, а кто-то еще успеет завернуть то, что он хочет кому-то подарить. Итак, друзья мои, с Новым годом и с новым счастьем. Всего-всего хорошего.
С Новым годом!
Да. И вам, друзья мои, спасибо большое за участие в интересном эфире. Благодарю вас.
Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
Личные обстоятельства.